Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 750, статья «Что требовать от собрания товарищей». Второй столбец со слов «Поэтому». Вопросы, связанные с учаемым материалом, будут заданы здесь в процессе урока. Итак, снова. «Что требовать от собрания товарищей». В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием, и не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация, то есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им. И даже более того, когда узнает о злословии, то есть, когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен принизить себя и оправдать его. И это огромнейшее усилие. И получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, злословит, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохие вещи. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а в том, что я должен любить товарищей.
И даже если возможно, что они меня ненавидят.
И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. А если человек хочет купить любовь товарища из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог любить каждого товарища без исключений.
То есть он не просит, чтобы его любили. Он просит, чтобы у него была сила любить их, несмотря на то, что, возможно, он чувствует от них и отторжение, и ненависть, холодность. Он просит только силу любить. Выше любых провалов и проблем, которые проявляются ему со всех сторон. Да, Гершин.
Вы можете поподробнее рассказать, что значит просить силу любить?
А вот так.
Над тем, что пробуждается в нем, он видит, что есть в нем отторжение, ненависть, это пробуждается.
Не то, что проявляется в нем, он чувствует, что так относятся к нему. И поэтому, прежде всего, есть у них глаза, да не видят они. Это Творец все подстраивает. Все находятся в конечном исправлении, кроме меня, и я должен исправить себя. Каждый отрицает через свои недостатки, отрицает, если исправляет, то исправляет себя. Я вижу все относительно своего исправления. Я вижу свою правду. И сейчас я вижу тоже правду, лишь по мере своей неисправленности. Я себя исправлю, я увижу иначе. И так каждый раз я вижу другой мир. Мир не зависит ни от кого. Он зависит только от моих килим. Нету мира, нет мира, Это абстрактный свет, он не имеет формы. Я придаю ему форму. Да.
То есть, это хорошее состояние, которое раскрывается в человеке. Ему сейчас лишь необходимы какие-то силы, чтобы над этим страшным ощущением, когда он чувствует, что его отвергают, он должен попросить... Вот что называется попросить? И что? Из сердца? Из боли? Что это?
Не знаю, этого я объяснить не могу, что значит просить.
Ведь в этом вся суть работы.
Но что я могу сделать, если ты не понимаешь, что значит просить? Просить означает, если я чувствую, что недостает мне, и то, что мне недостает, есть у кого-то, и у него еще и доброе сердце мне дать, и тогда, если я попрошу, то это условия, при которых я прошу. Это условие для просьбы. Да.
Даже если действительно нет настоящего желания любить человека, когда я чувствую, что он ненавидит меня, нет у меня такого. Я должен на этом месте начинать просить у Творца, который добрый, творящий добро.
Нет, тогда ты просишь. И чтобы почувствовать, что ты на самом деле от него зависишь. Или ты зависишь от своего отношения к нему. Ты просишь увидеть причину, ты просишь увидеть истину. Если ты не будешь работать над изменением своего отношения к другим, то в чем вообще твоя работа? Ответь мне. Ты хочешь изменить их, или ты хочешь изменить самого себя? Ответь сам себе, не надо мне отвечать. И реши. Тот, кто изменяет себя, означает, он совершает работу Творца, он на самом деле реализует методику Каббала. Тот, кто хочет изменить не себя, а хочет изменить мир, изменить, исправить других, так ему нет места здесь. Иди в правительство, иди еще в организации разные. Но ты не можешь находиться здесь и хотеть, чтобы все поменялись относительно тебя. Здесь находятся люди, цель и роль которых — исправить себя. И они принимают других только и исключительно таким образом, что мы все движемся к исправлению, к любви. И все, мы поддерживаем друг друга, мы помогаем друг другу прийти к изменению до любви, вплоть до любви. Дамути.
И здесь очень важный момент, если можно объяснить. Это мы в нашей реальности, когда мы хотим помочь кому-то, если я хочу купить какого-то машину, то он должен согласиться продать мне ее. А здесь говорят, если ненавидит тебя человек, ты должен обрести любовь к ближнему. Как это?
Правильно. Потому что у тебя разбитая клей, которая целиком в руках Творца. И если в нашем мире я обращаюсь к кому-то, чтобы купить машину, мы друг с другом совершаем сделку. Если я хочу изменить себя относительно Творца, то я имею бизнес с Творцом, а не с миром. Весь мир для меня как индикатор, как может индекс, эталон, мерило моего состояния, не больше. Я завишу от Творца. Он дал мне увидеть мир таким, как я вижу. Он дал мне почувствовать, что весь этот мир изменяется, если я меняю себя. Все относительно наблюдающего. И поэтому я должен обратиться к нему, чтобы он, в той мере, в которой он помогает, чуть больше, чтобы посвятил мне чуть больше света. И я, согласно этому бы изменился. Это то, что у него могу просить. Нечего мне просить других. Может быть, я прошу у них, когда я понимаю, что они тоже находятся под властью Творца. Это называется группа. И тогда я обращаюсь к ним. И тогда я прошу их. Но я имею в виду, что когда я обращаюсь к ним, так я все равно обращаюсь к Творцу. Но когда я обращаюсь к Творцу, это все еще для меня абстрактно. Это что-то, за что невозможно ухватиться. С товарищами, но внутри, я все равно должен держать Творца внутри. Но когда я с ними, то у меня есть желания, есть мысли, есть какие-то чувства, свойства, постоянное какое-то движение, экшен, состояние меняется до раздражения, страсти, какое-то числа и наслаждения. Всего полно. Тогда как с Творцом, что-то такое аморфное. Я бесцветное. Бесчувственное все еще. И поэтому мы можем, мы получили такую возможность в плоскости, где у меня полно чувств и ощущений, все, что называется этот мир, в материальной плоскости. Он просто так называется, материальный мир. Но он как бы содержит разные формы. Это все так кажется. Это те же самые духовные силы. Просто относительно меня они как бы занимают объем, имеют силу. Обращается ко мне какое-то чудище или маленький ребенок. Это на меня воздействует вместо духовных сил. Я могу поэтому быть с ними во взаимности, в интеракции. Но я понимаю, что это сила Творца, как объясняется мне, что за каждым лицом товарища ты должен видеть, и вообще во всем мире, за всем этим стоит Творец. И таким образом я вижу, видя твое лицо, и его лицо, и поведение твое, или его, или еще чье-то. Что я делаю? Я настраиваю себя. Настраиваю себя, исправляю себя, прошу сейчас. Я вижу этого, я люблю этого, я ненавижу с этим так, с этим сяк. Почему? Потому что это удобно моему эго, или... С их помощью, за счет изменения отношения к ним, я могу достичь, нет никого кроме него, я смогу достичь, чтобы я на них подействовал и через них повлиял на Творца. То есть появляется возможность в этой картине себя задействовать, так, чтобы все время находиться в исправлении. И я не собираюсь никого исправлять, только объяснить, если это роль учителя, или порекомендовать, если это роль хавера, товарища, нечто. Но не более того. Основная работа — это исправление самого себя. Только исправление себя. То, что я делаю с вами, это малая часть работы, которую я провожу сам с собой внутри. Не то, чтобы я ничего не делал, но где я работаю? Я работаю и в группе. Я лично. Таким образом, и меняюсь. Приобретаю улучшение. Да.
Где это начинается, где это заканчивается, вот это субъективное восприятие? Скажем, товарищ ненавидит меня, если я меняю это с помощью света, который дает Творец, тогда я люблю его, тогда я вижу, что и он меня любит, там это изменяется.
Ты, как правило, начав видеть его, начинаешь видеть его как ангела, что так Творец его тебе подстроил, ты изменяешь к нему свое отношение. И в той же мере ты чувствуешь, что он меняется к тебе, относительно тебя. А может, и не меняется. Возможно, что этот человек, он представитель как бы зла или намного более высшей ступени. То есть через множество ступеней он не сходит к тебе там, с конечного исправления. Может, это какой-то враг, ненавистник, подобно Аману, Билама, Балаку, такого плана, Амалек. То, что не исчезает, остается всегда против тебя. Ну так что? Нужно работать. Все это мы видим в пути. Кто меняется, а кто не меняется. Главное, чтобы не вредил. Если он вредит группе, в простом материальном выражении, когда начинает сбивать людей, устраивать какие-то подгруппы или еще что-то, тогда нужно как бы выбросить его с лодки. Да.
По поводу этой ненависти тоже есть сомнения. Если меня кто-то, допустим, обидел, или я кого-то обидел, есть ненависть без причины, или есть человек, судя, исходя из своих изъянов. Есть много разных мотивов ненависти. И мы говорим об исправлении моего относительно любви к товарищей. И важно, откуда исходит эта ненависть. Так что же я должен, прежде всего, потребовать, как говорит Гершин, от Творца, чтобы я смог полюбить их, чтобы я приложил свои усилия. Это то, что называется пробуждение снизу.
Еще раз, я не разобрал. У меня есть, ты говоришь, две возможности. Какая? Точнее.
Есть то, что называется, скажем, я прилагаю усилия к тому, чтобы полюбить товарищей.
Да.
И есть то, что называется потребовать снизу, любить их.
Да, так что, что делать? Одно или другое?
Да, это один из вопросов.
Я должен выполнять действия в материальном для того, чтобы раскрыть правильное свое отношение к ним и исправлять их. Ты можешь попробовать, а затем нет мудреца более чем человек опытный. То есть прошлый опыт подводит к тебя того, к тому, что ты должен потребовать у Творца силы для исправления. Как правило, вначале, пока человек находит связь с Творцом, он старается сам измениться, что-то сделать, и тогда Творец дает ему такие провалы, что когда он видит, что ничего не получается, и приходит к тому, что он учится просить изменения свыше. У него уже связь с Творцом, когда он просит и получает изменения в отношении к другим, и изменение отношения как бы других к себе. Мы затем увидим реальность и поймем, что вообще ничего не изменилось, кроме внутренних свойств человека. Вне человека все бесконечный свет. Все товарищи, все остальное. Свет бесконечности. Он в тебе вырисовывается лишь в твоих разбитых келим. Весь этот образ мира. Но это все потом. Даже не знаю, кого. Нужно закончить статью. Да, пожалуйста.
И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум подсказывает ему и показывает ему истинное лицо товарища, что ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу, почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнения по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему же это принижение? И кажется ему это таким трудным. И причина этого в том, что он должен аннулировать свое себялюбие или самолюбие, и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думает только о том, чтобы работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае, совсем наоборот, именно здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него же есть, что ответить своему телу.
Да. После точки, после которой не для чего жить, начинается хорошая работа. Как правило, я слышу, я не понимаю, мужчина или женщина, будто бы кто-то может разъяснить животному разуму духовные понятия, которые происходят, и которые можно будет понять. Разумеется, понять их невозможно. И сразу тебе дают изначально советы. Что такое советы? Разумы моих не воспринимает, чувства моих не воспринимают. Но мне говорят, сделай так-то. Но я не хочу. Конечно, поэтому тебе и советуют, сделай так. Если бы ты хотел, ты бы сам сделал. Наша работа вот такая, против разума и чувства. Выше разума, то, что называется. Я не понимаю, говорит женщина. И этим она себя как бы отключает. Нет, я слышу это в последние дни. Ничего не понимаю, и как бы... Все верно. Просто это не наш путь. Требует каких-то доказательств. Какие доказательства можно привести о духовном процессе в материальный разум? Не может такого быть. Это не укладывается все. Только после удара, который человек проходит, и потом начинает постигать какое-то более высшее состояние, потом ретроактивно он видит, как-то может различить, что произошло. Но на этот момент все выше знания. Да, Муши.
Противоречие. С одной стороны, я должен исправить свое отношение к ближнему, и это зависит на 100% от меня, даже если ненавидят они меня, неважно, я не отношусь к этому. С другой стороны, я не могу даже начать думать об исправлении, прежде чем получу от них поддержку, поручительство. То есть, если они не думают, даже один из них не думает обо мне, так позитивным образом не поддерживает меня, то я даже не могу начать думать о них хорошо. Так как это вообще увязывается?
Мы должны видеть мироздание следующим образом. Есть Малхут Бесконечности. И вся эта Малхут Бесконечности — это я. Поделилась она на две части. Две части. Одна часть
—
это я, нынешний, ощущающий себя. Другая часть — это то, что я чувствую вне себя. Это мои внешние килим. Более близкие и более дальние. В самых разных видах взаимоотношений друг с другом и относительно меня и моего отношения к ним. И вся эта структура «я» и «они» вместе — все это «я». Все это «я». Все мое. Но только я должен видеть это именно таким образом, как часть — это «я», и часть — нечто противоположное мне.
Противоположное.
И кроме того, Творец, который все это устроил. Почему все он устроил именно таким образом? Для того, чтобы я смог развить чувствительность и разум, потому что чувство и разум раскрываются только за счет работы между нами. Что значит «между нами»? Между мной и ближним. Если бы я находился бы полностью внутри себя, я бы был бы меньше, чем неодушевленный уровень. Как-то хоть ощущает окружение. Если я даже среду не чувствую, был бы ниже неживого уровня. Точка первичного материала, первичной материи. Растительный ощущает уже больше среду. Он уже должен впитывать, выделять. Он реагирует, он впитывает, впитывает какие-то минералы. Он размножается, хотя и платит за это жизнью и смертью, но живет. А это я говорю о животном. Он еще больше, говорящий еще выше. Все измеряется количеством или мощностью связи этого существа относительно его среды. Животное, он должен двигаться, ему нужна связь со многими. Говорящий еще больше, уже расстояние для него, на него меньше влияет. Он должен связываться, все выше времени и расстояние, то, что называется, он должен стремиться к этому. То есть вся мощь нашего продвижения зависит от силы связи между нами, количеством связей и их силой. И на языке Каббалы говорится об этом как о взаимной связи, взаимном поручительстве, нашей интегральности, которая проявляется во всем мире. Так невозможно достичь Творца, если я не вижу всех, как находящихся против меня, противоположных, ненавистных и ненавидящих в обе стороны. И я во всем абсолютно должен приподняться выше своего обычного поверхностного уровня, приподняться на уровень более высший, попросить Творца, чтобы он попросил построить с их стороны группу поддержки, чтобы мы стали частью, которого я представлял себе как мою, как возвращающуюся ко мне. Не весь мир, я не могу сказать обо всем мире. Весь мир — это моя душа. Просто она отделилась, мои силы воображения, которые поместил в меня Творец, и как я сейчас ощущаю это все вне себя, всех этих людей, мужчин и женщин, зверей, животных и растительности, вообще всю Вселенную. Не могу я об этом сказать, слишком велико это для меня. Но что я делаю? Меня приводят в группу и говорят: знаешь, сделай из них, из этой части всего мира, сделай из них часть, которую ты можешь представить себе как твою душу. То есть ты должен отождествить себя с ними, сердцем и душой, соединиться с ними, вернуть эти килим, все себе вернуть к себе, внутрь себя, назад, против силы воображения, которое рисует тебе их вне тебя. Сделай это. Конечно, не один. Тебе нужен тот же высший свет, как тот самый, который разделил эти килим в твоем воображении, находящихся вне тебя, чтобы он же дал тебе обратно исправление в видении внутрь. И тогда ты почувствуешь, что ты возвращаешь свою душу. Ты выпадаешь, ты поглощаешься между ними, или ты впитываешь, втягиваешь их в себя, это не имеет значения. Главное, что это происходит. Объединение, единство, поручительство. И в той мере, в которой ты с ними выстраиваешь связь, в той же мере ты почувствуешь, что ощущается в душе раскрытие Творца. В наше время недостаточно нам маленькой группы. Мы должны объединиться, объединить все наши группы по всему миру, а затем и весь мир. Мы получили такую роль. То есть сегодня ты часть процесса в таком поколении, которое готово и призвано исправить всю большую общую душу целиком. Согласно общему кризису и пробуждению в разных местах людей к исправлению. Но главное, что мы должны понять, группа — это душа моя, как мы в песне поем. И это верно. Потому что это пока что, это не душа. Душа — это все неживое растительное животное говорящее. Все, все миры. Это Малхут бесконечности, это есть душа. Но, по крайней мере, давайте сосредоточимся на там, где мы. Так кто есть в группе? Те, кто действует со мной вместе. И хотят так же, как и я, достичь объединения, чтобы не было никакого различия, никакого разъединения и разницы между нами. Мы действуем так или нет? И этим мы должны так мы должны ограничить и видеть именно так границы группы. Поэтому, может быть, нас есть сотни тысяч, но группа может быть всего несколько сотен по всему миру. Но я знаю, что люди принимают эту идею и работают, и не сопротивляются. То, что есть естественное сопротивление, это для того, чтобы построить связь еще большую. Это подобно тому, что для любой вещи есть противоположность, чтобы эта противоположность могла определиться. Определить себя. Поэтому мы это и должны видеть. Мы должны радоваться, как грешникам, которые раскрываются, над которыми может раскрыться любовь. Все, кто способен так работать, называются хавер, товарищ. Все остальные просто зрители. Я никем не пренебрегаю. Но каждый пусть сам себя проверит, где он. Да.
Вот этот момент выяснить, не делай. Почему мое действие зависит не только от меня, а от него? Если он не думает обо мне, то я не смогу произвести это действие. Я спрашиваю об этом.
Из-за того, что ты можешь пробудить его, это означает, что ты уже поработал над собой. И таким образом ты исправляешь свою внутреннюю часть, которая кажется тебе пока как внешняя.
Я не совсем понял.
Я работаю... Я играю с компьютером в какую-то игру. Шахматы. Знаешь? Я иногда люблю сыграть. И мне кажется, что я играю с человеком. Я на него сержусь, я думаю, так, я играю с программой. Но тем, что я играю с чем-то внешним, это помогает мне продвигаться и исправлять что-то внутри себя. И этот внешний, это означает, что он находится вне меня, и он исправляет меня. Ты работаешь с товарищем. Если ты относишься к нему, кто есть герой из героев? Тот, кто превращает врага в друга. Так и есть этот внешний, который когда-то ненавидел меня, относительно меня есть. Изменил ли я его в любящего? Да. Что, я исправил его? Нет, я исправил самого себя. Как я исправил его любящего? С помощью ударов? Тем, что я аннулировал себя от того, что я выполнял разные действия. Я изменился.
Да, но ваше изменение зависит от него или нет?
Конечно.
Как это зависит от него? Как это может быть, чтобы это зависело от него?
Потому что он перед тобой, как пример, в чем, как представление твоих проблем.
Я изменяю свое отношение, это понятно, но как изменение моего отношения зависит от него на 100%, если он не думает обо мне? Что вообще такое, что он думает обо мне? Я не понимаю, как это может быть, что мое исправление зависело бы от кого-то другого.
Кто-то может подобрать слова? Поэтому и в науке Каббала, и в Торе все передается нам в виде советов, рекомендаций. Если ты выполняешь их, ты начинаешь понимать, что они имели в виду. Потому что ты сейчас своим обычным линейным разумом, прямым, хочешь понять то, что не находится в, так вот в прямом виде. Все говорят, что весь мир, который ты видишь, он только тебе кажется таким, он внутри тебя. Почему? Почему он как бы излился наружу? Для того, чтобы у тебя была возможность легче, удобнее и богаче увидеть вообще, что в тебе же и есть. Это представление того, что находится в тебе. Все вот эти вот, все эти сотни, самые разные, самые угрожающие вещи, все это твои свойства. И пока ты их все не переделаешь в ради отдачи, то все эти свойства, эти миллиарды свойств, пока они все не станут ради отдачи, ты не исправишь душу свою во всей полноте ее. Это твоя душа. Что ты будешь делать? Как я изменю их? Так начни сам видеть себя виновным в то, что происходит снаружи, и попроси Творца, чтобы дал тебе такие качества, чтобы ты смог измениться, и за счет своих изменений ты увидишь, как ты изменяешь их снаружи. Есть правило, каждый отрицает через свои недостатки. Я рекомендую не путаться, не погрязать в этом, а в точности подсказан, где следовать сказанному. Через действие познаю тебя. Дай Творцу сделать то, что он должен сделать с тобой, и ты познаешь то, что называется, и ты начнешь понимать. Главное делать все, что в моих силах. Сегодня я исправляю до сих пор, завтра я исправляю чуть больше, послезавтра я исправляю еще чуть больше. И так вот день за днем. И тогда наверняка достигают успеха. А сюрпризов еще будет много. Да, Акока.
Микрофон.
Я хочу спросить по поводу взаимности в группе. В чем выражается эта взаимность? Что я вношу и что ко мне возвращается?
Не знаю, что вам ответить. Я начинаю понимать, как работать с самим собой. И все. Потому что Творец, он тоже. Приди и узри. Боре — это одно из моих же качеств. Я вижу что-то снаружи. Общее свойство, которое заполняет желания, мысли, килим другими словами, называется Боре, Творец, который ощущается там в виде источника. И, ну так что? Дальше что? Все во мне? Не знаю точно, что ты спрашиваешь, да?
Движение к центру группы производится с помощью того преодоления, которое я произвожу, обратить врага в друга, то, что говорится.
Еще раз.
Продвижение в центр группы производится с помощью того, как написано здесь, что нужно обратить врага и сделать его в друга.
Да, но
вдобавок к этому, мы говорим, что ничего нет снаружи, все внутри нас. Если каждое преодоление, неважно, это может быть не связано с группой, все, что мне удается сделать любого из врага другом, может быть, на работе, может быть, там в отношениях с женой или еще что-то, это тоже продвижение к центру.
Еще раз.
Здесь говорится о том, чтобы товарища, который ненавидит меня, сделать любящими. Но если мы говорим, что вне группы, это тоже относится к группе. Если где-то в каких-то событиях мне удается сделать врага другом, это тоже продвигает меня к центру группы.
Совершенно чужими людьми?
Да, какое-то событие со мной произошло, то, что выводит меня из себя. Но если мне удается произвести ту работу, которая пишется здесь, и я могу произвести это действие, сделать из врага друга, это ведет меня к той же тенденции.
Зависит от того, с каким намерением ты это делаешь. Может, ты это делаешь, чтобы заработать человека на человеке еще больше денег. Ты его превращаешь в любящего вместо ненавистного для того, чтобы обхитрить его.
Нет, я, конечно, стремлюсь к центру группы, но происходят разные помехи.
Они часть твоей работы внутри в группе или они часть твоей работы снаружи?
Относятся к работе в группе.
Если в группе, так не о чем и спрашивать в группе. Я поэтому не понимаю, о чем вы спрашиваете. Если в группе, то в группе. Снаружи, откуда я знаю, какие у тебя намерения? Да, Асав.
Я задам вопрос Муше практически. Что больше помогает исправлению себя? Относиться к товарищам типа как к симулятору только, что я только исправляю себя, или относиться к ним... Как к личности.
Конечно, взаимно. Все должно быть и то, и другое. Это называется группа, поэтому называется хаверим, товарищи. Когда мы вместе строим объединение. Смотрите только. Я не работаю с неживым растительным и животным уровнями. Я работаю с говорящим, с людьми, когда я привношу в людям разум и чувства, по крайней мере, как я сам, нужно видеть их больше, чем я. И таким образом, наверняка я исправляю себя с большей глубиной, и в той мере, в которой я отношусь к другим, как к неживым, или как к растительному, или животному, или к говорящему уровням, или же в них находится Элоким, Творец, то в этом, на этом же уровне, на этой же глубине я исправляю самого себя. Если я привношу в моих товарищей рациональные, логичные действия, то, что за ними стоит Творец, что у них есть божественные разумы и чувства, таким образом я вижу себя и судить их должен на чашу заслуг и считать их величайшими в поколении и тому подобное, с одной стороны. С другой стороны, я требую взаимности от них, чтобы они тоже двигались в направлении состояния разбитого состояния и двигались бы к исправлению. И эта взаимность позволяет мне более глубже погрузиться в душу и исправлять более внутренние пласты, более глубинные, более тонкие. И таким образом я и раскрываю товарищей этих как внутренние мои части. Это нужно пройти это. Ну как можно объяснить такие вещи на пальцах? Да, дедуля.
Бывает, что я чувствую, что я ненавижу товарища, и бывает, что я чувствую, что товарищ ненавидит меня. В этих состояниях я понимаю, что проблема во мне. Как относиться к двум этим состояниям?
Пока ты не исправишь себя, и пока не подведешь к товарищу к тому, чтобы он исправил себя, тебе нельзя отступаться. И неважно, ты исправил себя на 100%, все время ты работаешь над ситуацией, что ты поддерживаешь отношение к человеку, считаешь его как любящего, а он все время излучает на тебя ненависть. Пока он излучает на тебя ненависть, означает, что ты себя недоисправил. Ты должен, другими словами, привести к тому, чтобы он стал исправленным. Если он все еще как товарищ, то есть он верен в пути, и мы все делаем вместе, но вот между вами есть такая бездна. Да.
Как я могу эту работу в группе совместить с работой с женой?
Но это уже не на сегодня. Да. Хайм, ты что-то хотел?
Я сейчас большая буря в Северной Америке, в Австралии. Там ребята проводят огромную работу по объединению, прикладывают общие усилия. И нам предстоит несколько таких мероприятий. Есть круглый стол в Австралии. Есть сегодня общая трапеза для Северной Америки, для Австралии, как подготовка к этому круглому столу. Они проводят огромную интенсивную работу, и они просят нас подумать, поддержать их.
Ну, действительно, у нас через месяц конгресс в Соединенных Штатах. Я всем, кто хочет туда попасть, как бы скорее записаться, запастись билетами. Надеюсь, мы все вместе встретимся. Время очень особое, все об этом знают. Мир движется, мы продвигаемся. Все в преддверии исправления. И на этом
несколько сообщений. Воскресенье, день мирового Кли, в 17:00 виртуальный урок с Равом Лайтманом, 18:30 собрание товарищей и в 19:00 семинар с Равом Лайтманом. От «Я к мы», к единству. Конгресс в Северной Америке, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на каббалистический региональный конгресс. Давайте станем едиными с 10 по 12 мая. Запись и регистрация kabbalah.info. Всего доброго.
שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל תיתן לי עד ביחד נתגבר אור אחד ניצור ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן הולך ומתקלם נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפעם